Адам Невилл. Забыть и быть забытым. Даже в самых густонаселенных городах на Земле множество людей пребывают в одиночестве. И все же, вытерпев достаточный период времени и испытывая при этом неловкость или отсутствие внимания в социальном или профессиональном плане, по собственному опыту знаю, что отдельные индивидуумы могут относительно комфортно чувствовать себя в роли отстраненных либо частично допущенных. По-настоящему отвергнутым я никогда не был, но оттеснялся толпой к краям дел человеческих. И лишь после значительного опыта в роли отщепенца я, наконец, смирился со своей судьбой. Это весьма раскрепощало. Я считал себя истинным аутсайдером, поскольку одиночество само по себе стало моей целью. Мое новое призвание заключалось в том, чтобы избегать всех тех вещей, которые сближают людей и которые можно назвать обменом опытом. Ибо я развил желание создавать вокруг себя тишину, покой и личное пространство, где я могу думать и читать. Ибо наиболее редкое желание, которое преследует любой индивид в моем солипсистском возрасте, это быть обычным, просто обычным, заурядным и невидимым. И именно эту цель я счел для себя наиболее важной. Я занимал последнее место в задней части трамвая и сидел так тихо, чтобы не привлекать испытующих взоров. Стоял в тени у края толпы, если людных мест нельзя было избежать. Не волочился за повальным увлечением или модой. Подавлял любую особенность или атрибут, который можно было назвать отличительными. Жил в ничем не примечательных квартирах без сожителей, в нефешенебельных районах. Не принимал участия в каком-либо сообществе или субкультуре. Никогда не поднимал руку и не говорил вслух. Сваливал с вечеринки и вздыхал с облегчением. Я был вежлив и корректен, если контакт был неизбежен. Но если была возможность от него уйти, я ею пользовался всякий раз. И я начал оживать так, как мало кто мог себе представить, поскольку очень многое можно увидеть и понять, когда разум не требует внимания, одобрения или принятия окружающих. «Будь серостью» — это стало моим девизом, в котором я нашел освобождение и умиротворение. И моя миссия привела меня к дому Дулле Гритхойс в Зуренбурге, Антверпен. Для людей, самоустранившихся, не желающих иметь дел с командными игроками или профессиональным ростом, сама идея работы является неуместной. Хотя мне по-прежнему требовали средства для основных нужд, таких как жилье и еда. Была необходима талика безопасности, поскольку я не хотел, чтобы мое новое ментальное пространство страдало от финансовых забот. И я быстро осознал, что мне требовалось некое занятие в противовес карьере, которым можно заниматься в одиночку. И такие виды деятельности, без коллег и надзора, существуют. На самом деле ниш имеется множество, потому что мало кто хочет занимать их. Если представить то, чему я собирался посвятить себя, то даже самое бедное воображение могло бы нарисовать глубокую изоляцию, отсутствие возможности для прогресса, нечеловеческий режим и сползание по скользкому склону, который удалит меня от общества настолько, что я никогда не смогу найти дорогу назад. «Отлично. Когда я начинаю?» — спросил я менеджера агентства, проводившего собеседование при моем приеме на должность ночного сторожа. Моя новая работа была самой скоростной трассой в Антверпене, ведущей в никуда. И я с радостью вступил на нее. Единственными требованиями были отсутствие судимости, пунктуальность и готовность бодрствовать в течение 12 часов. По меркам агентства, которое нанимало таких странных индивидуумов, как я, и распределяло по старым, но благоустроенным многоквартирным зданиям в моднейших районах Антверпена, мои обязанности считались легкими. Я сменял консьержа в 6 вечера, а затем он сменял меня в 6 вечера следующего дня. Я работал 4 ночи подряд, затем следовал перерыв в 4 ночи. Будучи на дежурстве, я был обязан следить за мониторами, контролирующими 9-этажный экстерьер Дулле Гритхойс, патрулировать каждые 4 часа помещения общего пользования и оказывать содействие жильцам, когда потребуется. Остаток 12-часовой смены я был сам по себе. Последний пункт в перечне моих обязанностей заставлял насторожиться, так как мне представилось постоянное взаимодействие с зажиточными жильцами и гостями, которые, как все богачи, могли развлекаться, куражиться и шуметь ночи напролет. Но Питер, управлявший агентством по трудоустройству, меня успокоил. Вдоль Легритхёйс было всего 40 квартир, и большинство из них пустовало. Все принадлежали иностранным компаниям, либо частным лицам, жившим за границей и почти никогда не пользующимся своей собственностью. В здании существовало строгое правило, запрещающее нахождение детей в возрасте до 14 лет, поэтому семьи там не жили. И единственными постоянными обитателями были люди очень пожилые, редко покидавшие свои квартиры. Ночью, со слов Питера, здание вымирало. «Вы никогда их не увидите. Так что, боюсь, вам придется самому себя развлекать». «Без проблем», — заверил я его, с трудом сдерживая ликование от этой словно специально созданной для затворника вроде меня должности. «Читать можно?» — спросил я. «Я люблю читать». Питер быстро кивнул, словно был так же доволен заполнить должность, как я ее принять. «Конечно. По ночам у меня работает много студентов, поэтому они могут выполнять какие-то задания, ни на что не отвлекаясь. И разве можно их винить за это? Мне эта должность идеально подходит, Питер». «Вполне может быть. Терри, ваш предшественник, проработал в этом здании 35 лет».
«35 лет?» — Питер кивнул. «Признаюсь, эта деталь встревожила меня, словно принимая эту работу, я подписывал некую гарантию того, что останусь здесь на неопределенный срок. Словно я принимал окончательное решение, которое изменит мою жизнь, и пути назад уже не будет». Питер быстро закончил собеседование, передав мне форму для проверки